друзья. Мы в гостях у ученого-каббалиста профессора Михаила Лайтмана. Сегодня мы поговорим о принципах работы в интегральной группе детей. Здравствуйте, профессор. Очередная встреча по интегральной системе воспитания человека. И я подготовил снова несколько вопросов, которые хотел бы прояснить. Первый вопрос, он может быть такой очень, большой, но он звучит следующим образом. Вы могли бы сказать несколько основных принципов работы в интегральной группе, в группе интегрального воспитания для мальчиков, для девочек? Есть ли разница в этом?
Разница есть, потому что мы подготавливаем детей, как мы с вами уже говорили, к адаптации к взрослому обществу. Для этого существует воспитание. И к правильному обществу, с помощью, чтобы дети, во-первых, смогли мягко войти, совершить правильную мягкую посадку в общество и своей посадкой изменить это общество к лучшему, включаясь в него. Так что здесь нам, во-первых, надо дать им, исходя из этого, начало понимания того, а что же за общество на самом деле сегодня существует, в которое они постепенно должны входить со всеми его пороками, проблемами, противоречиями. С одной стороны, с другой стороны, как мягко войти в него и как своим присутствием его смягчить, улучшить, приспособить к тому вызову природы, который мы сегодня ощущаем. Вот эти три основные задачи, которые, в принципе, мы должны решить в нашем воспитании с детьми. И, конечно, в этом, во всем движении вперед к пониманию сегодняшнего общества, к пониманию, как войти в него, и к пониманию того, как его постепенно адаптировать к вызову природы, есть серьезное отличие между мужчинами и женщинами, или мальчиками и девочками. Так что мы должны все это, естественно, прописать от методики, и затем уже групповые и индивидуальные занятия, и затем уже и работа в коллективе мальчиков и девочек, и их общая работа между собой. То есть надо всегда видеть перед собой мужскую часть, женскую часть и смешанную, так как у нас и в обществе существует. Вот. Ну и взаимодействие, естественно, между собой родителей с детьми, и взаимодействие внутри семьи, и все это должны они проходить, отыгрывать, обыгрывать внутри себя. Мы должны буквально, давайте, кого мы берем за мужа и за жену, и давайте это все проигрывать внутри. Как вы считаете, какие отношения такие или такие, где вы видели другие, что вы представляете себе? То есть все это построено на... Это огромное количество часов обсуждений. Но когда у человека есть возможность и выговориться, и спросить, или услышать то, что сам бы постеснялся спросить, и так далее. То есть все это должно проигрываться перед ним, потому что, в общем-то, ведь весь процесс взросления – это процесс адаптации. Это процесс, когда ты вбираешь в себя все модели, окружающие поведения, образы и так далее, и учишься с ними работать. Так вот, нам надо создать для ребенка нормальную среду заранее, в которой он бы смог... себя бы увидеть и поучаствовать во всех этих тренировках. И эти тренировки бы привели бы к правильным выводам, к правильным сценам конечным таким, которые закрепились бы в его сознании и дали бы ему на дальнейшее правильные модели примеров поведения. Это все необходимо, конечно, делать. Поэтому я считаю, что вот это вот сопровождение детей до их становления в качестве семьи, заранее проигрывать, что делается в семье, а потом и семью это уже сопровождать, это даст нам, естественно, хороший выход, положительный. Потому что по сей день я получаю огромное количество вопросов, вызовов, просьб, буквально мольб, советов, дать советы по всевозможным проблемам семьи. И у людей отсутствует абсолютно понимание того, как можно решить элементарные проблемы. Изначально запросы, представления, они не подготовлены к жизни. То есть, если ты видишь сегодняшнюю пару, они не знают, что такое. Они даже живут между собой и много, и зачастую вместе. Но как только между ними возникают семейные взаимоотношения, вдруг все пропадает, все рушится. То есть переход из разряда любовников за разряд супругов, он психологически ими не воспринимаем. Они к этому не подготовлены. И здесь происходит разрушение. Лучше бы они остались жить вдвоем, не оформляясь даже, может быть. Даже бы детей завели, и вот так, как бы играючи, прошли бы жизнь. А когда они ощущают свою дополнительную обязанность, как бы типа принуждения, они с этим справиться не могут. Так что все это должно быть обыграно во всех наших этих тренировках.
Когда мы видим, что в общении происходит, всегда общение – это компромисс все-таки двух человек. И у меня вопрос, вот в этой системе воспитания, значит, есть всегда ограниченный ресурс времени, в общем-то. И человек один может либо говорить долго, такое часто бывает, либо слушать. И вот как мы должны, каким образом мы должны построить вот этот компромисс всегда? Есть люди, которые вообще просто говорят...
Не переставая, да? Я понимаю, нет. Здесь, во-первых, у нас существует же четкий регламент, и мы изначально говорим, что мы это проводим в группе, где есть, как, в основном там есть какие-то судьи, распорядители, вершители, там какие-то заседатели, присяжные там, и так далее. То есть мы пытаемся, не потому что так устроен суд, мы пытаемся разбить изначально людей на скептиков, сомневающихся, противников, поддерживающих, то, что мы встречаем в обществе. В любом обществе, куда бы мы зашли, в какой-нибудь коллектив, всегда мы видим там группы. И мы должны такие же группы создавать. Причем не по характеру людей, чтобы они вживались в этот образ, а чтобы они были в своих противоположных различных образах. Но мы должны таким образом создавать в группе вот такие вот ее части, и проигрывать все это. И причем должно быть, конечно, руководство, сколько времени дано, регламентировано на каждое высказывание, на каждую реакцию. И потом, дело в том, что после того, как мы завлекаем этим детей, они же впечатлительны. И мы, в принципе, обсуждаем с ними какие-то жизненные серьезные проблемы. Я думаю, что после этого они сами будут заинтересованы посмотреть дома, через интернет дополнительный материал какой-то в виде кино, в виде каких-то там клипов или в виде чего-то. То есть мы вместе с ними проходим стадии взросления, и они в этих своих образах и наших тренировках, то, что они видят через компьютер, как правило, они не через телевидение, а через компьютер живут, через интернет, то у нас существует с ними постоянная возможность общения. Это они же читают сегодня с телефона, они компьютер скоро забудут. У них этот маленький экранчик будет постоянно просто с ними, и все. Так что мы должны принимать внимание вот все вот эти возможности И поэтому не думать о том, что у нас мало времени. У нас времени немало. Даже я бы сказал бы, мы сегодня способны включить ребенка в практически круглосуточное воспитание. И те несколько часов, которые он будет отвлекаться на занятия там, обычными предметами, образовательными, не воспитательными, образовательными, оно будет очень такое... А все остальное он будет увлечен этим процессом. Мы должны так сделать, чтобы это была его жизнь. Там внутри и любовь, и ненависть, и измены, и поддержки, и друзья, и все-все-все. Весь его мир. И мы его должны в этом в мире просто правильно вести.
Каким образом должна быть построена вот эта система? Допустим, ребенок должен учиться сдерживать свои негативные, разрушительные тенденции, или он должен научиться их выражать таким образом, чтобы не загонять вовнутрь?
Никак и не так. Никак. Он должен их проигрывать в двух образах, в «за» и «против». И тогда они будут компенсироваться внутренне в нем пониманием и восхождением на следующую ступень адаптации, понимания, осознания. И он не будет, когда, если мы говорим о том, что он должен делать, спрятать это внутри себя, выразить в виде агрессии, то мы говорим о том, что он должен остаться на том же уровне, каким-то образом разрядиться или проглотить, что же он должен сделать. Нет, он не должен ни того, ни другого. Он должен увидеть проблему в интегральном виде, таком многостороннем, и понять ее причины и следствия, и после этого сделать правильный вывод и подняться над этим в своем понимании, осознании, согласии. И у него не останется никаких проблем. Не надо будет ни в себе это прятать, ни выражать наружу в каком-то неприглядном виде.
Когда вы говорите с двух сторон рассмотреть, что вы имеете в виду?
Я имею в виду конфликт. Значит, он должен воплотить себя в образ правой и левой стороны. Всегда так.
А что такое правая и левая
сторона?
Ну,
то есть и за, и против.
Вот это
элементарно, реакция, да, вжиться в образ врага, а потом в свой образ, а опять в него. А потом в виде независимого судьи, если ему надо в этом помочь, естественно. Такие тренировки должны проходить, тренинги, а потом он будет привыкать уже так смотреть постоянно. Это, я думаю, что у детей, насколько можно развить это очень быстро, этот подход. То есть автоматически будет срабатывать система, когда он будет видеть любую проблему изнутри и снаружи, что называется.
В процессе взаимодействия у инструкторов, инструктора тоже люди, у них могут возникнуть, ну, как у меня одна знакомая говорила, удушающая волна раздражения, да? Ну, то есть какой-то ребенок своими реакциями может вызывать такие сильные гнев и так далее. Как инструктору работать вот с этими чувствами? Он может также участвовать в этих процессах, как вы говорили,
наравне? Если только он показывает это специально, на себе такие неприглядные поведенческие конкретные примеры, а дети, глядя на него, просто этому учатся. Но сам по себе, что он может выйти из себя, начать раздавать затрещины, что будет делать, орать, кричать.
Так я вот именно это и спрашиваю, где он должен справиться, каким образом он должен работать сам с собственными чувствами, которые у него возникают вот во время работы с детьми, с более младшими.
Я думаю, что правильный инструктор, он в первую очередь организовывает вокруг себя такую атмосферу помощи, помощников, поддержки от детей, с помощью которых затем он работает над всеми остальными, и у него нет проблем правильно реагировать, потому что вот эти вот его близкие к нему дети, понимающие, ведущие как бы негласно даже, естественно, его линию, идущие вместе с ним, они заранее создают такую обстановку, что ему в ней уже проще, легче, он это смягчает его, дает ему сильнейшую поддержку. И не так уж много он должен работать в группе, если у него есть уже заранее созданы вот такие вот демпферы и такие средства для воздействия на, ну, таких трудных, что ли, может быть, детей. Хотя я не вижу в таком коллективе причин для особой трудности. Вы знаете, мы не сталкиваемся практически с этим. А если сталкиваемся, то это с новенькими, которые попадают, падают просто, что называется, в этот коллектив. И действительно, с ними есть проблемы. Но ненадолго, они просто должны понять, куда они попали. И как только они понимают, адаптация происходит быстро. Но если нет, то нуждаются действительно тогда в особых, еще дополнительных, может быть, занятиях. Через игры, через какие-то посторонние, там, пока ребенок все-таки проходит вот этот психологический внутренний переход из того общества, где он был, в новое.
Здесь вот в этом месте, мне кажется, нужно уточнить, потому что может возникнуть такое впечатление, что мы создаем какое-то идеальное пространство, где ребенок будет частью себя представлен, а по-настоящему, так сказать, отрываться будет где-то в другом месте.
Нет. Нет, я имею в виду, что просто если, допустим, приводят в такую группу ребенка, который там в возрасте 8, 9, 10 лет, и не было у него никакой подготовки, а здесь находятся дети, которые уже давно между собой связаны и новыми принципами, и не существует между ними такого отношения, как у того ребенка, где он там в каких-то был других средах. И тогда мы должны создавать какую-то демпферную зону для него, какой-то карантин, что называется, когда он будет, в общем-то, бегать с мячом и прыгать, и заниматься более интенсивно физическими своими всевозможными занятиями, и потихоньку только входить в какие-то маленькие обсуждения, маленькие интересные, наиболее интересные для постороннего человека. Такие игры. И постепенно тут проблема большая. Я не знаю, она решаема, но это отдельная большая проблема. Введение взрослого ребенка в такой коллектив. Потому что у нас практически имеется в виду коллектив, где дети уже с младших, самых младших лет, они уже примерно представляют взаимоотношения между взрослыми и их мир по нашей среде. И несмотря на то, что они ходят в школы, и там, конечно, страшная среда, все продается, все покупается, все силой, все диктатом, как обычно, и во всем мире так. Вот. Но несмотря на это, когда они оказываются между собой, они другие. Они другие. Они и в школе, в принципе, другие. Но там им приходится все-таки отвечать и играть согласно тем законам.
Есть, ну, определенный процент в каждом обществе, есть детей, так называемые иные, то есть дети с, допустим, синдромом Дауна или с различными формами олигофрении, то есть дети, которые не устроены не так, как обычные дети. И вот в отношении таких детей, как должна построена быть вот эта вот система воспитания, как мы их должны интегрировать в общество, это отдельные группы нужно создавать, или как вам видится
вообще работа? Несомненно, мы не можем из детей, которые абсолютно здоровы и сознательно входят в жизнь, давать им немедленно и сейчас такую нагрузку, как какого-то ребенка, который не воспринимает вообще окружающую среду. Постепенно мы можем это вводить. но только лишь постепенно. И это должно быть очень осознанно. Сначала снова на играх, на прорабатывании большого количества материалов, случаев и так далее, и затем понимание того, что это глобальная проблема, что это, в принципе, всегда в человечестве есть как нагрузка к человечеству, что таким образом мы решаем какие-то высшие проблемы, и поэтому нам надо по-другому относиться к этим людям, которые вот в таком состоянии. Тут с точки зрения души надо и пояснить, и рассказать, что происходит здесь с человеком, который в таком виде рождается в нашем мире, и почему общество должно брать на себя все-таки задачу обеспечения его нормальным существованием, нормальной средой. После того, как мы все это обсуждаем, закрепляем этот материал, можно уже пытаться вводить таких детей в коллектив. И очень важно видеть, как коллектив при этом становится еще более мягким, более заботливым. Когда ту заботу, ту хорошую связь, добрую связь, которая есть у детей, они таки переносят на этот объект, на этого ребенка. Ну, потому что это легко и просто. Это надо вводить и делать, но только постепенно. Именно с объяснением и с четким закреплением того, что это практически наша общая задача. Не этот ребенок ущербный, нуждается в нас, а мы сами нуждаемся в нем для того, чтобы именно таким образом тоже правильно между собой взаимодействовать и уподобиться правильно природе. То есть это должно быть понимание того, что это проблема каждого из нас внутренняя, которая таким образом внешне выражается. Ну, надо прописывать.
С какого возраста вот можно вводить такого ребенка в общество?
Самого маленького, самого младшего возраста, да. Мы видим это на семьях, где воспитываются такие дети, как за ними ухаживают, и наоборот, их еще больше любят, и к ним еще лучше относятся, и они не являются отягощением для семьи. В итоге они скрепляют семьи. И то же самое нам надо добиться в коллективе.
Если возвращаться к принципам общения вот внутри вот этих групп детей, и тут же вспоминается вот из детства привитое такое, ну, в России во всяком случае, что слово «серебро», «молчание», «золото». Угу. То есть вот наверняка из того, что мы с вами обсуждаем, вот в этой интегральной системе как-то по-другому должно...
Абсолютно все по-другому. Почему? Потому что если мы говорим об эгоизме человека, когда он его прячет от другого человека, тогда, конечно, молчание золото, лучше всего молчать. Угу. А если мы говорим о людях, которые пытаются между собой найти еще больше контакта, еще большую связь, потому что именно в связи между собой они обнаруживают совершенно другой уровень существования. В отдаче взаимной, в любви они поднимаются на следующий уровень, буквально ощущают мир другим, то тогда здесь должны быть всевозможные контакты, и не надо ничего запрещать, и не ограничивать, не приучать к молчанию, а именно к общему взаимодействию.
Есть еще, уж если пошли такие, но стереотипы, которые существуют, есть стереотип, что безусловная любовь, допустим, материнская или родительская, она уродует ребенка. Но что бы ребенок ни делал, к нему относится хорошо. В этой системе место безусловному положительному отношению к ребенку есть или как-то по-другому это должно быть устроено?
Нет, это, конечно, неверно. Безусловное положительное отношение к ребенку быть не может. Он должен знать, что, безусловно, его любят все окружающие. и требует от него того же. Вот это правило, второе дополнение, когда требует от него того же, угу. Это уже выправляет эту слепую любовь. То есть он должен понимать, что точно так же он должен отвечать. То есть это его обязывает. Только при любом его запросе, при любой его потребности, при любом его отношении к другим, он должен видеть себя также адекватно относящимся к остальным, к тому, что он потребует от них. А ты? Также вот ты просишь, ты хочешь, тебе что-то так-то, так. А ты тут же, мгновенно, делаешь ли ты эти взаимоотношения обоюдными?
А вот это «а ты» от кого оно должно исходить?
А исходить из него. Мы его должны приучать к этому. На том же уровне, как ты хочешь, ты должен за это как бы за все платить. Но одним, своим отношением, конечно.
Я как-то слышал о том, что, ну и здесь вы говорили мне, что поднимают на следующую ступень в развитии почести, зависти, страсть. И мы как-то говорили о том, что с этим тоже надо уметь работать и как бы умело вот в этой системе. Ну, то есть, допустим, если ребенка там скрючило от зависти, и там выяснить, что происходит, это я более-менее понимаю. А вот как работать с... Допустим, с почестями, как вам вообще принцип работать с этим?
Ну, потому что все наши положительные, отрицательные, так называемые, условно, все эти движения, потребности, склонности, они все нужны для того, чтобы нас развить. И поэтому нет в них, в самих ничего предосудительного и заранее такого, что мы должны их ограничивать. Требование почести, оно движет людьми. Зависть – это огромная сила, без которой человек не стал бы человеком. Страсть – если она не развивается в человеке, то ему не хватает энергии для того, чтобы вообще создать вокруг себя правильную среду и себя поднять. То есть мы должны понимать, что, в общем, любые наши естественные свойства, побуждения, они заложены в нас не зря. Их просто надо правильно использовать. И поэтому мы должны дать ребенку максимальную реализацию всех его потребностей, свойств, всплесков, всего-всего, что бы то ни было. Он должен чувствовать себя свободным, только чтобы у него были уже заранее готовы навыки правильного использования, применения этих свойств. А сами свойства ни в коем случае не подавлять. Потому что правильно завидуя, я двигаюсь вперед. Я хочу быть большим, хочу быть умным, хочу быть известным, хочу быть... Разве это все плохо?
Понимаете, это такие вещи, которые вот...
Да, в наше время, когда они облачаются в наш эгоизм, то они дают нам плохой результат. Потому что это подавить другого, убить, каким-то образом выделиться за счет других и так далее. А если я это делаю не за счет, а если я выделяюсь в положительную сторону в обществе, и общество от этого только выигрывает, как же нам убирать эти свойства? Что мы оставим от человека? Маленькое животное?
Ну, то есть, если мы за правильное положительное отношение вот к группе, ну, всячески превозносим ребенка, он должен что, гордо носить это, медаль или что? Как,
да,
он должен себя вести?
Может быть и медаль. И гордиться каким-то особым своим поступком.
Чтобы все завидовали.
Чтобы все завидовали и старались подражать. Конечно. А как же они иначе будут расти? Для чего же нам даны эти свойства от природы? В природе ничего не задано зря. И эти свойства мы должны помочь ему реализовать. Только с пользой. Каждый раз с пользой для всех.
Это сложно, я понимаю.
В наше время это уже принимает на протяжении всей истории человечества такие вообще-то образы, такие виды, формы, что, конечно, мы хотим подавлять как бы эти наши побуждения, а они на самом деле самые сильные, и поэтому люди чувствуют себя нереализуемыми.
Ну, автоматически срабатывает, когда вот хвалят автоматически, знаете, хочется съежиться, спрятаться и...
Что вы, да. Нет, наоборот, и это неверно. Почему я должен прятаться? Если я этим показываю правильный пример всем остальным, и при этом общество улучшается, дело в том, где критерий? Он находится в одном человеке, во мне, или в моем противнике, или в ком-то там другом, или он находится для пользы общества, внутри общества? Если это для пользы общества, смотрите, какой я большой, смотрите, что я сделал, и так далее. Человек не принимает это тогда уже на себя. Он принимает это только как... Не принимает это как вознаграждение, он принимает это как средство для того, чтобы улучшить общество с помощью этого примера.
Хорошо, а тогда как со скромностью быть? Вот такая добродетель, которая сейчас есть, то, что вы описываете, она как-то по-другому должна выглядеть? Или вообще не быть...
Скромность?
Да.
Скромность, она относительно себя, потому что я все переношу на общество. У меня нет внутри себя никаких критериев, я не оцениваю себя. Я оцениваю только свой вклад в общее. В группу.
Но медаль-то на мне висит.
Медаль на мне висит, потому что я поднял группу. В таком случае меня приветствуют, меня уважают за то, что я сделал добро для общества. Что же в этом порицательного? И я этим должен гордиться, и общество должно этим гордиться. Он не ощущает себя гордецом, потому что не в нем происходит конечный продукт, не в нем выражается, а в обществе. Я сделал пользу для всех. Я спас там, допустим, ребенка там или что-то такое. Я горжусь этим, потому что подаю этим пример для других, и этим вызываю положительный в итоге какой-то процесс. Нет, это... Здесь человек на свой счет практически это не принимает. Тем более, когда мы все в таком движении находимся, если мы находимся в обоюдном движении все ко всем, то все понимают, что мы этим только лишь увеличиваем положительную общую силу. Mm-hmm. Так прописано в Каббале, и мы так должны делать. Я уверен, что каббалисты здесь не ошиблись. Вплоть до того, что они пишут, что мы должны действительно раздавать награды и возвышать людей, которые делают пользу обществу. А они не должны этого стесняться.